Смерть Твиттеру, смерть Амазону, смерть Ютубу, смерть Гуглу, смерть Майкрософту. Сегодня написал русский философ Александр Гелевич Дугин. А мы в эфире царского телевидения, Святослав Павлов и мой коллега Эдвард Чесноков, попробуем поспорить с этим утверждением, а может быть даже согласиться. Вы тоже сможете это сделать, если пришлете донат на царстрим.тв, выскажите свое мнение или зададите нам вопросы по всем главным темам дня, а не только по замедлению Твиттера в России. Эдвард, что сегодня произошло с Твиттером и с Роскомнадзором?
Дорогой Свят, а я вообще не заметил никаких замедлений Твиттера. Может, я в каком-то другом синем ястребе сижу? Не знаю. И более того, замедление сайта Kremlin.ru я тоже не заметил. Мне кажется, что мы обсуждаем какое-то полное безумие Твиттер, в котором уже даже Дмитрий Медведев не сидит. А вот в Донбассе там обострение. Я думаю, что мы об этом в следующем блоке обязательно поговорим.
Да, мы обязательно перейдем к Донбассу. Одна из самых важных новостей дня, если не самая важная для нашего мира и для нашей культуры. Что произошло с Твиттером? Давайте сейчас пробежимся просто по этой теме, потому что это действительно одна из главных тем дня. И да... Ну, многие тоже не заметили, в общем, собственно, что произошло. А произошло следующее. Роскомнадзор сегодня заявил, что будет замедлять работу Твиттера, то есть не будет прогружаться видео и фото. Почему? Потому что в Твиттере непосредственно была масса жалоб на контент самый разный с точки зрения российского законодательства и не только неподобающий. Причем контент официально говорилось о том, что там склоняет то детей к самоубийству, то склоняет к употреблению наркотиков. Но, допустим, есть и личный опыт отношений с Твиттером, допустим, у канала «Спутник и погрома», всем известным, когда Роскомнадзор буквально там еженедельном режиме кидал, не знаю, страйки, не страйки, жалобы, в общем, на деятельность Твиттера «Спутник и погрома», то Твиттер их отправлял в обратном направлении, и, в общем, все на этом заканчивалось. То есть никак не реагировал Твиттер, никакие жалобы. «Спутник Погром» по-прежнему там вещал, но через некоторое время на «Спутник Погром» пожаловались просто не российское государство, а неизвестные никому ноунеймы.
Ну, нью-йоркские феминистки.
Нью-йоркские феминистки. Думал, и что произошло буквально вот мгновенно с Твиттером «Спутника и Погрома»? Как вы думаете, он был заблокирован?
О, ничего себе. Ну, странно, да? Здесь вам не там. Это тут Навальный может бегать с 5 уголовными делами, а попробовал бы он это сделать в мечети.
Да, и самое интересное во всей этой истории, в общем, как было очень много сказано, то, что Роскомнадзор будет блокировать Твиттер, потом после этого заявления легли или прилегли сайты российских госведомств, сайт президента, сайт Следственного комитета, прокуратуры, Госдумы и так далее. Впоследствии Роскомнадзор там извинялся за все эти сбои уже Ростелеком, но не перед Рамзаном Ахматовичем, а перед Роскомнадзором и российской общественностью, говорил о том, что, ну, сори, там, мы виноваты, а оказалось то, что крайнего в итоге нашли, и крайним оказался, опять-таки, не Роскомнадзор, а некий сервер даже не Ростелеком, а некий сервер, который находится где-то в Роттердаме почему-то, и вот он не заработал, в общем, Роскомнадзор здесь ни при чем. Вот, да, кстати, сайт Роскомнадзора тоже прилег. Да, того,
что не было гвоздя.
Тоже прилег в это время. Давайте, на самом деле, посмотрим, как Роскомнадзор планирует блокировать, это очень интересно, да, многие говорили не блокировать, но не исключает будущей блокировки.
Он даже Телеграм не смог заблокировать, в отличие от бездуховных атеистических китайцев.
В течение 2 лет пытался блокировать Роскомнадзор Телеграм, ничего не вышло, все закончилось полным позором, в общем, этого замечательного ведомства. Что теперь? Теперь, значит, есть... Роскомнадзор будет использовать технические средства противодействия угрозам. сокращенно ТСПУ. Это в соответствии уже с 90 ФЗ о суверенном интернете. Значит, это ТСПУ работает по технологии DPI. То есть она проверяет интернет-трафик, причем не просто интернет-трафик, а по содержанию. И определенное содержание интернет-трафика либо блочит, либо замедляет, как вот в случае с Твиттером. То есть, грубо говоря, очень будет неудобно им пользоваться. Вот. При этом эта автономная система, она не зависит от самого, как-то, от самого оператора. Вот. Но при этом это очень дорогая система, ее могут остановить, установить только там 4 оператора, включая Ростелеком.
Ну, в общем, крупнейший. Великий русский фаервол.
Просто, да. И при этом проблема тут масса с этой системой. Суть в том, что, во-первых, любой пользователь может ее обойти, просто установить VPN. Кстати, самый лучший VPN вы можете найти в описании под этим роликом. Расскажу вам, что нужно устанавливать, если вы
хотите. Даже без нативочки, да.
Что нужно устанавливать для того, чтобы пользоваться Твиттером безболезненно и беспроблемно. Вот.
Я бы сказал Proton Mail.
Но, кроме того...
Сейчас прогрессивная молодежь пересылает случайно оказавшиеся в ее распоряжении стенограммы заседаний правительства на анонимные телеграм-каналы, которые ведут другие такие же бывшие активисты движения наши через Proton Mail, для подключения на который нужны VPN, и вы можете найти этот VPN вот здесь, вот тут вот прямо.
Вот, и помимо этого, что... Разворачивать Роскомнадзор смогут не просто пользователи, да, самым простейшим образом, да, через VPN, да, может разворачивать и сам оператор. В том случае, если вот это вот замечательное ТСПУ будет тормозить трафик не только антиправославного Твиттера, но и православных одноклассников, например, вот, то, соответственно, оператор может даже на основе российского законодательства просто посылать Роскомнадзор куда подальше. Просто оператор, вот. Поэтому,
в общем, слабо себе это представляю, что Роскомнадзор можно отфутболить. Знаете, и Конституция 1936 года была самой демократичной, и свобода вероисповедания разрешала.
Тем не менее, веры, в общем, в победу Роскомнадзора над Твиттером ее очень мало. Но тут на самом деле, мне кажется, если мы говорим с вами, как всегда, Эдвард, о более глобальных вещах, да, то эта история не про Роскомнадзор, как мне кажется, и Твиттер, а часть более глобальной истории, когда мир в 21 веке вступает в новую фазу цивилизационного конфликта. И это цивилизационный конфликт не между там, коммунистическими режимами и демократическими или там, фашистскими. То есть, да, это уже ушло в эпоху модерна, и в ней осталось.
А между кем и кем?
А между государствами, там, национальными государствами, многонациональными государствами, неважно, и корпорациями. Вот. Угу. И в эту стадию уходит мир, туда же заползает и Роскомнадзор как-то там. Нет, вот
но пока бочком. Что мы видели, как национальное государство под названием Америка Трампа с треском поля из всех своих орудий опустилась на дно и проиграла этим жабьим корпоратократам. Но вы знаете, как-то вот даже не жалко.
Но это теперь эта история, как и все любые мейнстримные истории, которые происходят в культурном центре, да, мировом, то есть там США и Западной Европе, она коснется обязательно, и уже коснулась России, вот, и это нам все еще предстоит, как мне кажется, то есть это новый большой цивилизационный конфликт. Тот же цивилизационный конфликт, он возникнет из самой сети, то есть наверняка будет, когда сеть будет поделена окончательно между большими корпорациями и гигантами, наверняка начнется процесс балканизации сети, да, создание новых инди-площадок, создание small-media, и этот процесс мы уже наблюдаем и являемся его частью. По поводу новостей...
Пожалуйста, у Северной Кореи собственный интернет есть, и ничего, страна как-то живет.
Я уже не говорю про Китай, у которого есть собственное все буквально, вот, и да, да.
Да, я был в Китае, что характерно, WhatsApp там через раз, но работает. У меня есть предположение, просто потому, что у китайского товарища майора есть ключи от WhatsApp, и, в общем, он там никому не мешает, и кто надо, WhatsApp читает.
Но это еще не все новости, потому что есть и более локальные конфликты. В этом случае российское государство выступило не только против Твиттера, но и против блогеров на Ютубе. То есть, можно сказать, против нас с вами,
Эдвард. Взломало блогеров.
Взломало блогеров, можно сказать, против нас с вами, Эдвард. Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе. И в первую очередь речь идет о Ютубе. И при этом это предложение Минцифра было изложено в плане развития отрасли на этот год. То есть это все не за горами, и данную идею будет прорабатывать... Очевидно, то, что эта идея прорабатывает в этом году, очевидно, что это идея мишустинского правительства, то есть это Мишустин, как я понимаю, и не только я, собственно, и поставили для того, чтобы выжимать налоги, деньги из всего просто, то есть, да, как из того мема с камнем.
Ну, не знаю, не знаю, если... самодовольная, ухмыляющаяся физиономия Дудя станет чуть менее самодовольной, потому что я сильно сомневаюсь, что он платит 100% налогов.
Я вообще не верю, что он их платит.
Ничего, да, да, я, знаете, ничего плохого, наверное, не будет, если Мишустин к нему придет.
Но я бы не стал бы сводить постучиться. Всех ютуб-блогеров к Юрию Дудю все-таки. Да, мы...
А, есть еще Николай Соболев, который сравнил инстасамку с Россией. Может быть, вы видели эту юмореску, где Соболев сказал, что ах, она такая же глупая, там Украина от нее ушла. Просто вот...
Я видел даже...
Человек так говорит, господи, да пусть уже... К нему придет электронный налоговый инспектор на основе нейросети Эдвард, и подсчитает, что он там не заплатил за свои
интеграции. Главное, чтобы электронный налоговый инспектор не пришел к нам с вами. Вот.
У нас все прозрачно.
С Юрием вот Дудем?
Донаты, в общем, 10 донатов, 10%. Мне не жалко родному государству заплатить.
Вот, но мне кажется, тут будет и обратный процесс этого явления, когда российское государство пытается выдавливать просто как слезы из камня аналогии всего живого и мертвого. Будет процесс следующий, то, что огромное количество блогеров, да, на Ютубе, они совершенно аполитичны. То есть там блоги, там бьюти-блоги, блоги о косметике, блоги...
Да, например, адский заукраинец Вилсаком.
Я вообще не знаю, кто это, но мне кажется, слава это Богу. И не важно. Зато я знаю, кто такая инстасамка. Вот. Но это тоже не очень важно относительно моего тезиса. А тезис заключается в том, что подобные действия, они могут привести к политизации довольно серьезных масс, ведь у каждого блогера он там не один сам по себе сидит, но у него есть определенная аудитория, которая его слушает, и сначала она будет слушать о том, каким мылом нужно намыливаться там в душе, а потом она будет слушать о том, как государство злой Мишустин забирает последнюю копеечку, и мне кажется...
Подождите, какой злой Мишустин? Ну, сайтом налог.ру электронным кабинетом реально удобно пользоваться, я им пользовался. Потом, вот я себе купил квартиру в ипотеку, подал заявление на налоговый вычет, и мне Мишустин заплатил 200 тысяч.
200 тысяч?
Не он лично, конечно, да, 200 тысяч. Я могу смс-ку показать. Пришло там даже побольше, там 210, по-моему. И на эти деньги я отправился в свою первую африканскую экспедицию в Руанду.
Эдвард, понимаете? Научите нас всех, чтобы нам каждому заплатил Мишустин по 200 тысяч, и мы с вами отправимся в экспедицию в Руанду.
Купите квартиру, а перед этим много лет работайте, платите белые налоги.
Хорошо, попробуем.
К договору, вот это все же просто на самом деле. А Россия, инструкция по эксплуатации, в России можно очень хорошо жить.
Кому как.
Если не заниматься безумной борьбой с государством, не считать его своим врагом, а считать его, пусть иногда заблуждающимся, но, господи, партнером, союзником, я не побоюсь этого страшного слова, другом в этом нелегком пути между Сциллой и Харибдой.
Угу. Так вопрос, кто там Сцилла, а кто Харибда?
Да я думаю, нет, отличный ответ. Западная бездуховность и восточное растворение личности во всеобщем. Вот мы как-то все лавируем уже 1100 лет.
Друзья, задавайте вопросы, напоминаю, carstream.tv. Задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Мы продолжаем IT-тему.
Чего мы-то ждем от этого нашего Твиттера? Мы все видели, как в январе сего года эти бездуховные синие ястребы заклевали всех, кто был хоть чуточку консервативен. Трампа выпилили, не посмотрели, что за него проголосовало больше людей, чем за всех предыдущих американских президентов, я имею в виду больше реальных, настоящих людей, а не каких-то почтовых виртуалов, выпилили абсолютно всех, кто хоть сколько-то консервативен, ведущих там с Fox News выпилили и так далее. Более того, на Западе есть такой феномен, как деплатформинг. Это когда каких-то консервативных активистов, Лауру Лумер, Томми Робинсона, Пола Голдинга удаляют со всех платформ, абсолютно со всех. Майло Яннополуса, с Ютуба, с Инстаграма.
Добро пожаловать в новый дивный мир. Да.
Когда они пытаются с новых устройств залогинить какой-нибудь технический аккаунт, их все равно банят, потому что у корпораций есть их так называемый digital fingerprint, то есть их цифровой отпечаток, который у каждого человека уникален. Вот, то есть представь себе, да, есть там условная Любовь Соболь, и ее просто выпилили с Ютуба, с Яндекс.Еды, с Одноклассников, с Телеграма, без возможности восстановления. Я не зря сказал про Яндекс.Еду, например, Лаура Лумер, еще до того, как ее выпилили из Твиттера, в оном Твиттере написала: некоторые таксисты являются джихадистами. В общем, Свят, я думаю, вы со мной не будете здесь спорить, да?
Некоторые.
Ее не просто выпили из Твиттера, не все же, и даже не многие, а некоторые. И ее выпилили в Uber Food, ее выпилили в Uber Такси. Она не может заказать такси и не может заказать себе еду. То есть, ну, вот до такого
это дошло. Это называется цифровой концлагерь. Вот
да, абсолютно, вот да.
Другой вопрос, то, что...
Digital gulag.
Никто вообще совершенно не оправдывает подобное поведение цифровых корпораций под давлением леворадикальной идеологии
и повесточки. Google еще называет себя корпорация добра.
Другой понимаешь? Вопрос, то, что... Очень сложно, мне кажется, спорить о том, что лучше, государственный концлагерь или цифровой интернет-концлагерь. Как по мне, оба варианта не очень, мягко говоря.
Ну, вы знаете, мы с Олегом Кашиным обсуждаем, ну, почти то же самое. Чуть здесь, только Навального чаще ругаем. В эфире одной из крупнейших
радиостанций. Ой, ну, просто Навальный же нам не интересен. Ну, сколько можно его обсуждать-то, господи? Сидит и сидит человек.
Нет, я к тому, что государственный концлагерь – это, простите меня, ФРГ, где в Саксонии по беспределу просто сняли половину избирательного списка партии «Альтернатива для Германии», 61-го, там 30 оставили, потому что они там неправильно запятую поставили в учредительных документах.
Это бесконечно трагично для Германии, и мы бы... Очень бы могли, в общем, или позлословить на эту тему, если бы в России была зарегистрирована хотя бы одна партия, примерно разделяющая повестку «Альтернативу для Германии». То есть самая напомню, что последняя, наверное, самая умеренно националистическая, травоядная, нежная, интеллигентская партия уже покойного ныне Константина Крылова не была зарегистрирована вообще. То есть не то, что это сняли до выборов, кого-то там не допустили или кого-то запустили, а просто не регистрировали. Вот принципиально.
Ну, не знаю.
Вот все. Да, то есть мы обсуждаем там то, что альтернативу для Германии то да. хотят запретить, то хотят не пустить, да. но тем не менее альтернатива для Германии сидит в Бундестаге, а в Государственной Думе не сидит, ну, ни одного националиста прям вообще, как бы, и ни одной националистической партии не только нет в Госдуме, но она не имеет права даже участвовать в выборах.
Партия «Родина» есть, Рогозин. Нет,
там четыре партии,
Рогозин.
Ну, да. Давайте уже обойдемся без Рогозина, уже обсуждать Рогозина в 2К21, это предельно потешно. Мне кажется, вернемся к Навальному. Вы хотели про Навального поговорить?
Да нет,
вы соскучились, сказал, мне кажется, по Навальному.
Господи.
Вы знаете, чем...
Вы имеете в виду, что все заблокировала или готовится блокировать мобильные сети у пенитенциарных учреждений.
Да.
Как вы думаете, это связано с тем,
да.
что Навальный
теперь Навальный не сможет звонить читателям, подписчикам ФБК, представляться менеджером Сбербанка и просить перевести денег на счет. Вот. То есть, как минимум, одна профессия у Алексея Анатольевича Навального уже, к сожалению, в тюрьме будет несостоятельной. Да. То есть, теперь тюремного Сбербанка не будет.
Он может вести курсы по финансовой грамотности, как собрать биткоины на 1 000 000 000 рублей, а потом, ничтоже сумняшися, объяснять своим адептам, куда же они делись и каким образом у Леонида Волкова там квартира, где она появилась, в Люксембурге, по-моему, или еще где-то. Да. Ну, это просто совпадение, да.
Да, теперь в России ФСИН может официально блокировать любую мобильную связь в районе пенитенциарных учреждений. Из-за чего вообще, откуда, ну, Путин уже подписал этот указ, откуда вообще появилась эта история, то, что одно из самых популярных телефонных мошенничеств в России, это когда заключенные...
Это колл-центр Сбербанка.
Да, звонили из тюрем, представлялись колл-центром Сбербанка.
Мне, кстати, звонили мне тоже один раз.
Всем, да. Мне кажется, большинство моих знакомых и друзей звонили.
То есть годами это продолжается, но Герман Греф приглашает йогов, чтобы они организовывали коллективные медитации, строили русский agile. Да, мне нравится такой подход на самом деле.
И теперь все, теперь этот бизнес, судя по всему, будет закончен. Но опять-таки, это только закон.
Знаю.
То есть официально у нас в тюрьмах, в принципе, нельзя пользоваться без всякого разрешения мобильной связи. Но, тем не менее, особенно в так называемых черных зонах, там мобильные телефоны у всех есть. Сегодня, кстати, была статистика официальная ФСИН, что только за этот год изъяли у заключенных только около 50 тысяч или 60 тысяч телефонов.
Ну, то есть, одно дело... Да, при том, что у нас где-то 450 тысяч заключенных, то есть, в среднем каждый шестой располагает.
Не располагает, а только тот, у кого нашли. То есть, у кого нашли. Располагать-то может гораздо больше заключенных. То есть, одно дело принять закон, а другое дело смотреть, как затем, как он будет реализован. Вот. Переходим к большой важной новости о войне.
Да. В войне в Донбассе.
Долго очень пророчили начало войны в Донбассе, говорили уже на протяжении месяца, шли разговоры об украинском наступлении, причем разговоры шли безостановочно, и теперь, похоже, все эти пророчества начинают сбываться. Сегодня было первое большое боестолкновение, но случилось в поселке Михайловка, это ЛНР. Там бои между МСУ и Народной милицией Луганской Народной Республикой. И они идут прямо сейчас. Об этом сообщил представитель ЛНР Андрей Марочка. Более того, уже опубликовано оттуда видео. То есть не просто это заявление, а уже подтвержденное видео доказательствами, в котором видно, как, собственно, украинские части, они активно применяют и стрелковое оружие, и гранатометы. И более того, самая печаль всей этой истории, то, что все эти вооружения украинские части применяют не просто по позициям ЛНР и не столько по позициям бойцов ЛНР, сколько по живому сектору. Вот. И, вероятно, в совсем скором времени, к сожалению, нас ждут потери среди мирного населения русских территорий Украины. При этом параллельно, сегодня с самого утра украинские власти анонсировали новый хитрый план по решению донбасского кризиса. Причем хитрый план, это вообще это отдельная история, совершенно безумная. И было видно то, что Украина кропотливо, бережно подготавливала сегодня, по сути, готовилась к войне. Потому что они сегодня с утра заявили, то, что у них есть хитрый план. Причем этот хитрый план, как оказалось, составила Германия и Франция, предоставила Украине по урегулированию в Донбассе. Но проблема в том, что этот хитрый план не видел никто, кроме Украины, то есть Песков...
Да, как и соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Да, то есть как бы Песков сегодня официально на брифинге сказал, что он вообще не понимает, о чем идет речь, потому что никакого плана Россия не получала ни от Украины, ни от Германии, ни от Франции, и в чем он заключается, тоже не знает. Параллельно об украинском хитром плане заявили уже республики Донбасса, и в ДНР, и в ЛНР сказали, что тоже ни о каком хитром плане они не слышали, зато они уже слышат звуки обстрелов, и уже украинские снаряды летят по жилым домам русских людей в Донбассе. Вот такой украинский план. То есть Украина...
А для меня, да, для меня сегодня две даты как-то сошлись. Это юбилей, день рождения Тараса Шевченко и юбилей дня рождения Павла Губарева. Одно ведомство, я не буду его называть, у меня с ним сложные отношения.
Россотрудничество?
Россотрудничество,
да. Да, я угадал, я не знал, я угадал.
Конкурс поэзии имени, имени Тараса Шевченко.
Какой позор.
Наверное, это хорошо, что мы им показываем, что мы любим Тараса Шевченко, что мы открыты, толерантны. Но оценят ли они это? Я очень сомневаюсь. Далее, 7 лет. Уже 7 лет продолжается этот позор в Донбассе. Когда мы говорим, в том числе из самого верха, что вроде бы мы поддерживаем наших соотечественников, уже даже R-слово, там, страшно сказать, периодически звучит из самых высоких уст. И ничего. Понимаете? И я, как лоялист, мне сложно оправдывать действия наших
представляю.
Властей. Да, тем более, если мы говорим о международном праве, то референдум о самоопределении ДНР проходил в том числе и на территории Донбасса,
да,
в том числе и на территории Лисичанска и Краматорска. Где это все сейчас? Что там сейчас происходит? Зачистка и дерусификация. И, ну, я не знаю, что еще можно говорить. Как
важный
можно
момент говорить, но... еще, причем довольно момент буквально юридический, потому что на территориях Донбасса, которые прямо сейчас находятся под обстрелами украинцев, живут немало уже граждан России, людей, которые получили российские паспорта. Да,
там по меньшей мере 100 тысяч
да, человек. Да, и теперь не просто Донбасс, который... Российская Федерация считает до сих пор официально территорией Украины, а русские, российские граждане с российским паспортом находятся под украинскими обстрелами. И очень хочется получить, я обещал не трогать Марию Захарову, но тем не менее мне бы хотелось услышать заявление Марии Захаровой о том, как Россия будет поддерживать и защищать своих собственных граждан, находящихся под украинскими обстрелами. Ну, помимо... дежурных выражений озабоченности и печали МИДРФ. Вот мне хочется услышать, чем скорее, тем лучше.
Что-то мне подсказывает, просто на сердце лежит, что скоро мы это услышим. Потому что, ну, невозможно все время блуждать по какой-то темной ночи, ориентируясь по звездам. Более того, газета «Ведомости», которая... Мы все еще помним, как она работала бесплатной пресс-службой ФБК, просто перепечатывая пресс-релизы об очередных расследованиях Навального. С неделю назад опубликовала такую трогательную статистику о том, что на самом деле большинство жителей Донбасса чувствуют культурную общность с Украиной, в качестве доказательства приводя некую социологию. Хотя, в общем, мы знаем, что если...
Да, например, о чем вообще провести... можно говорить, эти мутные разговоры,
если, референдум, например, уже был. В городе... Если, например, в городе Халкиди провести социологию, будет одна социология. Если в городе Степанакерт провести социологию, она будет другая, понимаете? Но у меня всего одна надежда, что вот наши государственники послушают, что говорят эти либералы из «Известий», почешут в затылке и сделают, о, господи, из «Ведомостей», и сделают наоборот.
Я очень надеюсь на то, что... Минские соглашения, позорные Минские хасавюртовские соглашения будут демонтированы в самое ближайшее время. Вот. И что украинское наступление, украинские военные преступления в Донбассе, они послужат хоть какую-то хорошую службу, и Россия отреагирует самыми решительными мерами на тот беспредел, который творят там украинские войска. По поводу Тараса Шевченко, да, вот вы подняли тоже интересную тему. Эдвард, вы читали Тараса Шевченко?
Ну, помимо Россотрудничества. Нет, не имел удовольствия. Я читал Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Густава Майера.
Я просто в каком-то смысле этнограф, да, мне интересно. Ага. Вот мы все обсуждают, украинцы тоже очень гордятся Тарасом Шевченко. Я читал Тараса Шевченко как минимум два произведения. Это «Катерину» и «Сборник Кобзарь». И меня поразило, что это настолько, как сказать, наив стран третьего мира, то есть там на уровне вот в Кобзаре, там три главных смысловых узла. вокруг крутятся все сюжеты, которые там, да, они довольно простенькие. То есть есть «Червона рыбина», «Гарна девчина» и «Слава Украине». Все, все, больше там нет ничего. То есть есть три смысловых узла.
Нет, и вот... ну так типичная такая эклога, да, есть да. такой жанр. «Буколика», «Пастушки и пастушки». В общем, это... те поиски естественного человека, которыми занимались изнеженные интеллектуалы в больших городах, там в Москве, Петербурге, Париже. Но я знаю почему. Потому что если бы Тарас писал по-русски, то после там, господи, да даже Николая Языкова или Александра Полежаева, поэта второго уровня, он был бы третьего где-то уровня, он это прекрасно понимал. Но, как я полагаю, решил он, если я буду писать по-русски, то эти вечно франдерствующие, господи, по-украински, простите, я заговариваюсь, то эти вечно франдерствующие интеллектуалы увидят во мне вот этого естественного человека. Они же любят всяческую такую нацзверюшку, будут восхищаться, аплодировать. И так я стану первым. Он же хитрый человек.
Мне просто поразило, хитрый X-мен, насколько это примитивное даже не искусство, это, ну, это даже не фольклор, это какой-то такой псевдофольклор, то есть это такая графомания, которая подделывается под какой-то такой фольклор, и получается что-то, ну, совсем уж третьесортное. И почему украинцы подобным творчеством искренне гордятся в 2021 году, для меня совершеннейшая загадка. Мне кажется, что проблема еще украинцев в том, что они всерьез Тараса Шевченко не читали. Вот. И смутно представляют, о чем там написано. Ну, там есть пара лозунгов, да, там есть какой-то классический сюжет про то, как красавица Баскаль приезжает, совращает, в общем, малороссийскую женщину, вот, уезжает, а потом она страдает. Вот, малороссийские женщины, не спите с москалями. Ну, ну я не знаю, как это можно серьезно воспринимать как искусство.
Такой, я бы сказал, достаточно комплиментарный сюжет вот для тех самых
патриотов. А нет, там очень много плача, то есть это вот там очень много плача, то что вот опять украинцев обидели, опять москали их обидели, опять их обманули. И вот этот бесконечный такой вот плач такой, вот бесконечный такой, как сказал бы современный человек, куколдизм, вот эти вот страдания. Причем
национал-куколдизм.
Национал-куколдизм, да, и, в общем, Тарас Шевченко – это национал-куколдический поэт. Почему его форсит Россотрудничество чужого национал-куколдического поэта, для меня не меньшая загадка, чем для вас. Но теперь от печальных новостей, я думаю, нам нужно перейти к новостям более, не знаю, комичным, что ли. Поговорим про интервью Меган Маркл и принца Гарри.
Да, мега-интервью.
Мега-интервью Меган, себе, понятно. Канал CBS, потому что уже обсуждают.
По слухам, за него заплатили 9 миллионов долларов. Я не знаю, правда это или нет, но цифра звучит красиво. Причем в этом интервью я вообще не понимаю этой порочной колониалистской практики. Мы же боремся с колониализмом, обсуждать британскую семью, там, кто там чего там, да какой бриллиант подарил Диане, и я муж. Не знаю, мы что, колония или культурная метрополия?
Мы зачем колония культурная, вам Дмитрий Евгеньевич Голковский, да, уже пишет об этом последние лет 20. Вот. И не просто колония, а криптоколония, и это произошло не вчера. Вот. Можно к этому по-разному относиться, но на самом деле история действительно удивительная, потому что давайте, если кто-то не смотрел, не читал, не слышал, о чем идет речь, о чем шла речь в интервью Опре Уинфри, то, условно говоря, что там были несколько узловых моментов. Первый, что поразил все, естественно, поразил все британские и американские медиа, все это вышло на первые полосы, от The Guardian до New York Times, о том, что...
В буквальном смысле на первые полосы, на передовице. На
передовице, да. Что кто-то, неизвестно кто, из членов королевской семьи переживал из-за цвета кожи первенца Гарри и Меган Маркл, что ребенок будет слишком негритенок, вот. Причем об этом сказала Маркл, причем она не сказала, кто именно. Ее Опра там переспрашивает, а кто? Может быть, там Елизавета, а может быть, Филипп? кто же это был. И Дона не стала говорить, кто, непонятно, кто это говорил. И дальше, но мне, я не хочу пересказывать то, что уже пересказали все медиа, то, что можно почитать. Да, да. Я поделюсь теми вещами, вот я смотрел тоже это интервью, что меня лично поразило. Когда Меган Маркл, она говорит, я изначально не знала, что в королевской семье есть какой-то этикет, что это все сложно так, что мне пришлось что-то там гуглить, это так, это столько боли мне доставляло. Я так думаю, а что ты...
Да, жизнь во дворце – это боль.
Боль, тоска. Но она говорит то, что ее доставило максимальную боль Меган Маркл. Что ей приходилось, внимание, приходилось по ночам гуглить гимн Британии. То есть настолько издевалась бабка Лиза над бедной афроамериканской женщиной. Гимн Британии она гуглила по ночам. И об этом она всерьез рассказывает.
Ну, она как, на самом деле афроамериканка ровно наполовину.
Каким-то ужасом просто она рассказывает то, что вот она гуглила гимн Британии. Потом очередную боль она рассказывает, очередную боль, которую да, доставила...
А при этом, да... Принц Гарри-то, он же, если мне не изменяет память, в Афганистане служил да. вертолетчиком. Не было ли это институциональным угнетением, которое является лучшими друзьями женщин, а он, понимаете, этот белый цисгендерный колониалист с вертолета, то есть в заведомо неравных условиях бомбил их. Ракетами их, понимаете ли, поливал. Это что такое? Гарри, встань на колени и кайся перед Талибаном.
Да, и самое интересное во всей этой истории, то, что Гарри там, он в такой, он во время интервью, он несколько на вторых ролях, он сидит такой, как вот такой вот забитый подкаблучник, не как один из возможных, маловероятных, но возможных наследников то, британской короны.
Пятый по очереди, по-моему.
Да, да, то есть до него очередь там, если дойдет, то, наверное, только как вот, если случится какая-то катастрофа с британским троном.
Нет,
как...
такие до Елизаветы Петровны, в общем, очередь-то не должна была дойти по-хорошему. Но это я так.
Да, но для этого должна случиться какая-то катастрофа, скорее всего, поэтому маловероятно. И принц Гарри говорит какие-то совершенно чудовищные, глупые вещи. То есть он говорит то, что вот до знакомства с Меган Маркл я ничего не добился в жизни. То есть война в Афганистане. Ага. И я...
Подождите, Гарри, но вы, простите, в Африке организовали переселение 500 слонов из Ботсваны в Малави. Вы действительно считаете, что вы ничего не добились?
Вот. И дальше Гарри говорит, то, что вот я, познакомившись с Меган Маркл, я многого добился в жизни, я ей всему, всем благодарен. Причем он мне объясняет, чего он добился в жизни такого после женитьбы на Маркл.
То есть... ну, наверное, родился в королевской семье. Но это же огромное достижение.
До этого невозможно. Это сделал.
Вот. Да. О, вы знаете, сам... это как в британских фильмах Кристофера Нолана такая временная петля.
Но самое интересное был вчерашний ответ. Букингем долго сделал паузу, долго молчал и
совещался. Даже страшно думать, с кем королева могла совещаться.
И наверное, в итоге выкатил, на самом деле, довольно издевательский релиз. Вот он, собственно, сам релиз. Причем там все очень сдержанно, максимально сдержанно и максимально сдержанно написано, но на самом деле там самое интересное, это второй абзац, в котором говорится, собственно, главное обвинение было в расизме, ну, обвинять все-таки, всерьез отвечать на обвинение в том, что Меган заставляли учить английский гимн, ну, я не знаю, странно это отвечать, обвинение в расизме, и там вот Букингем буквально пишет то, что... Во-первых, он отвечает не на обвинение в расизме, а говорит о том, что речь всего лишь идет о комментарии и о ложных воспоминаниях. У всех воспоминания разные. Угу. И вот эти вот воспоминания, которые у Меган Маркл, скорее всего, ну, не очень верные, семья королевская обсудит уже в частном порядке. Ну, то есть, грубо говоря, из этой довольно такой иезуитской формулировки можно сделать вывод, что Меган Маркл, ты врешь просто. Никто ни про кого черного ребенка никогда не говорил. И все твои утверждения – это вранье.
Проблема в том, что это... принципе неверифицируемая информация, когда человек говорит, ну вот кто-то что-то говорил.
Ну, вряд ли кто-то записал, да, на аудио, да?
Не могу привести никаких доказательств, кроме своих слов. Но, с другой стороны, американскую публику 3 года подряд кормили нарративом про то, что русские взломали выборы, а потом, когда оказалось, что никто ничего не взламывал или взломал, да не довзломал, они сказали, что conspiracy theorists, конспирологи, всякие QAnonщики, это вот самый страшный враг, а при этом сами кормили.
И там было еще я бы обратил внимание на подпись письма, да, Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи. При этом обычно, да, вот в корейских официальных письмах пишется там полный титул, то есть там, или там дорогой сын, или там дорогая дочь, а тут просто какие-то там люди, там какой-то Гарри, какой-то Арчи, вот они будут любимыми. Ну, это был максимально холодный ответ, который в принципе свидетельствует о том, что никакого примирения между королевской семьей и, собственно, отбившихся от рук Гарри с Меган Маркл не будет. Вообще-то очень интересная история, когда королевская семья решила поиграть в прогресс и
да, демократию, в diversity, да, и так далее. Это же diversity стало ее пожирать,
да, кусочек, да, за кусочком. Да, 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 потому что, ну и специально, да, они отдали под diversity самого там нерадивого последнего там сына, который, скорее всего,
кого не жалко,
вообще. Кого не жалко, да, вот пусть он, вот дайте ему, вот пусть у него будет нехер. И, в общем, все, мы прогрессивные, мы вот в контексте, никакого ноль расизма, и вот они получили вот то, что получили. Они получили просто супер антимедийную кампанию, просто сейчас все западные СМИ обсасывают королевскую семью Британию, получила тонну хейта, да, и один самый громкий скандал со времен принцессы Дианы, когда она говорила о том, что они расстаются с Чарльзом. На пустом месте совершенно, стоило связаться, да, только с американкой.
Это вы намекаете на моего тезку Эдуарда VI, наверное, да?
Да, в 36-м году, помните эту историю.
Да. Заметьте, что когда исполнилось 3 года с момента отравления Скрипалей 4 марта сего года, то это не заметил примерно никто. И при этом, ну там плюс-минус через пару дней всплывает это антикоролевское, безусловно, интервью Меган Маркл. То есть вот куда добрались наши агенты кремлевские. Я на месте Департамента собственной домашней безопасности Соединенных Штатов, не говоря уже о Федеральном бюро расследований, я бы на эту Меган Маркл обратил внимание. Как-то уж карта к карте. Очень уж выгодные для кремлевской пропаганды нарративы она продвигает. Я бы обратил внимание. Нанесла ответный асимметричный удар по королеве-то, а? В юбилей Скрипалей.
А я бы обратил внимание, как русский человек, еще и на то, почему семьи, любовницы, имущество, недвижимость, больше половины российской элиты находятся почему-то в Британии. Вот. Я бы обратил в первую очередь на это внимание, и почему вся наша прекрасная элита...
Включая, разумеется, сыновей Явлинского, сыновей Эльвиры Слабуновой.
Ради бога, мы сейчас не говорим не про партии. Явлинского, в общем...
Включая... Хорошо, Навальный, великий, выдающийся
Навальный,
политик. Где его дочка Дарья? Да,
в США его дочка Дарья. Но мы же не про Навального США, говорим, да, а про кремлевские элиты, у которых так или иначе многие из них завязаны напрямую, даже не конкретно с Запада, со странами Запада, но и с Великобританией. Эдвард, почему так происходит?
Ну если почему? Вы, например, про Андрея Бородина, который был другом, как говорят, покойного Лужкова, который бежал в Англию, разворовав Банк Москвы, через который тоже по странному стечению обстоятельств проводились все транзакции учреждениями правительства Москвы, просто выдавал кредиты липовые подконтрольным фирмам, которые выводили. В итоге дыра 300 миллиардов рублей. Это только по официальным сведениям. да? И Бородин сейчас живет в Лондоне. Но вопрос же в другом. Ужасно ли то, о чем вы говорите, что некоторые представители на самом деле уже не наши, Бородин, в общем, уже понятно. Но а то, что когда Запад говорит, как он сражается с коррупцией, как он печется о странах третьего мира, откуда
этот плохой Запад, плохой, мы поняли. Когда мы будем наносить ядерный удар по Лондону, мы будем оттуда вывозить путинские элиты или не будем вывозить предварительно?
Да, Господь с ними. Я думаю, что это все агенты наши, которые внедрены туда специально для того, чтобы они развалили этот Запад. Ведь очень то многие... То есть
Меган Маркл – это агент Кремля, да?
Конечно, конечно, да. Я вам как кремлинолог говорю, агент Кремля. Ведь агент же, лучший агент – это полезный идиот. Это не тот, кого завербовали под компромат, а тот, кто толкает какую-то повестку, будучи, даже не зная, что он толкает повестку выгодную кому-то. Поэтому,
а вот несчастный Флойд, поэтому, который там в Миннеаполисе погиб от удушения, он тоже был агентом Кремля?
Это вопрос более сложный. Я думаю, что вот кроме шуток, я изучал историю.
Флойда?
Вы помните, примерно это 11 лет назад было, по-моему, 2010 год, скандал с Анной Чапман.
Да, прекрасно
Чапман,
помню.
Когда 10 шпионов.
И с Марией Бутиной потом.
Один из этих нелегалы, да. Бутина была сильно потом, через 8 лет. Один из этих людей из группы Чапман, нелегалов, которые там очень много лет провели, он реально занимался в одном американском университете как профессор, левом, естественно, там других университетов нет, и издал книгу о феминизме. Понимаете, да? А при этом вот вся эта левая повесточка, феминизм и так далее, Джордж Флойдовщина и так далее, используется для уничтожения, ну, для
подрыва. То есть Манижа, вот который едет на Евровидение, а тоже едет Запад подрывает, да?
Я думаю, что вот это не настолько тонкое, но вот кроме шуток, реально читал биографию вот одного из этих наших разведчиков, он вот реально писал феминистскую книгу.
Эдвард, вы так и не ответили на вопрос. Мы перед ядерным ударом по Лондону мы будем эвакуировать кремлевскую элиту? Или там и оставим?
Сейчас главный ядерный удар – это БЛМ. То есть он уже нанесен, он уже сброшен, такая мама-мама и не
трогай. Спасибо Путину за это. У нас остается совсем немного времени, поэтому мы успеем обсудить, сказать буквально два слова по эффекту бабочки, но речь пойдет не о фильме, а о совсем недавних событиях во Франции. Во Франции произошла совершенно интересный поворот в старой истории, где, собственно, французского
учителя... Самуэля Пати.
Самуэля Пати, которого отрезал голову чеченский террориста Абдулла Ханзоров. Так вот, выяснилось то, что всю эту историю, из-за которой вот этот вот чеченский убийца убил несчастного учителя.
Ему 18 лет, по-моему, было. Или около того.
Вот. Ее просто выдумала 13-летняя школьница-мусульманка. И она об этом призналась. Об этом сообщила газета The Independent. И она признала, что в тот самый день даже не присутствовала в классе, а историю про карикатуру на пророка Мухаммеда она просто сочинила, чтобы в школу не ходить. Ну, просто, чтобы в школу не ходить.
Очень интересно. И потом ее отец начал кампанию в соцсетях. Об этой кампании узнал вот этот вот выходец с Северного Кавказа и решил поквитаться.
То есть он поквитался...
Пати, опять же, после фейк-ньюс.
Даже не за карикатуры на пророка Мухаммеда, а просто за выдуманную историю нерадивой школьницы, которая просто не ходила в школу.
Ну, это мне напоминает историю Троянской войны, которая, как известно, началась из-за Елены Троянской.
Это эффект бабочки, вот. И потом из-за просто глупости вот этой вот мусульманской девочки, которая не хочет учиться, в итоге мы получили не только погибшего учителя, но и потом еще, там же была еще серия терактов, я напомню, был теракт в Ницце, потом был теракт в Страсбурге, потом был еще теракт на Западе Франции.
Стаббинги, так называемые. Вот,
была целая серия терактов, и все эти убитые люди, ножами, да. Убитые мусульманами люди из-за якобы карикатур.
Исламистами.
Карикатур до пророка Мухаммеда, Да, но исламисты, они тоже мусульмане все-таки, да, они не христиане же. Вот, так что я правильно формулирую. Так вот, все было из-за того, что одна мусульманская девочка соврала и не хотела
Я не думаю, что эта девочка,
ну, это
если ее спросить про пять столпов пророка, то есть про пять столпов ислама, могла бы их назвать, я не думаю, что она была мусульманкой.
Ислама, не очень не так давно мы брали интервью на один из мусульманских праздников, как раз для Царь ТВ, и не поверите, но большинство мусульман, которые в Москве праздновали Ураза Байрам, они не ответили на вопрос о пяти столпах ислама. Так что вот так вот.
Ну вот видите, значит, нужно просвещение.
Насчет просвещения, Эдвард, мы на прошлом стриме у нас было несколько запретных тем, выяснилось, да, насчет партии, в том числе Захара Прилепина. Вы правда вступаете в партию Захара Прилепина, или это был очередной ваш метамодернистский шаг в нашей дискуссии?
Нет, я не вступал в партию в части написания какого-то формального заявления, но я действительно вел переговоры с ее представителями о возможности выдвижения меня в Госдуму. Сейчас переговоры как-то застопорились.
Ну, после нашего эфира они застопорились?
Нет, они и до него
застопорились. И почему вас не берут в Прилепинцы? Непонятно?
Ну, я не знаю. Я думаю, что, может быть, я неправильной национальности.
Неправильной национальности. Может быть, вы и водку еще не пьете? Эдвард.
Ох, какие вы провокативные вопросы задаете. Но коль скоро уж мы говорили о зарубежной пилорамной повестке, Джо Байден, наш любимый Байден. Джо Байден, уже 7 недель не давал пресс-конференции, при том, что туда опускают только 100% проверенных журналистов.
Согласованные вопросами.
Да. И ответы ему на эти согласованные вопросы крутят по вот этому телесуфлеру, то есть, чтобы понимали, просто накал безумия такого, по-моему, даже при Брежневе и Черненко у нас не было. Но даже эти пресс-конференции прекратились, и когда в начале марта наш любимый дедушка вручал патенты офицерские двум женщинам.
Генеральские,
то он забыл, кто же является министром обороны, какового он, Байден, ну, вроде бы недавно назначил. То есть вот мы так смеемся над этими анекдотами про Брежнева, а оказывается, не анекдот. Космическая скорость, с которой США советизируются, только они обратно из прошлого из будущего в прошлое движутся. Сейчас у них где-то 77-й год, вот были шамкающим генсеком, а скоро, я думаю, полноценный 37-й год будет с обстрелами несогласных и помещениями
в какой-нибудь Аризон. Все это, конечно, весело, конечно, что Америкой управляет Черненко, но мне кажется, тут можно зайти из другого, что это наглядная и максимально выпуклая иллюстрация критики демократического режима, при котором у власти выборы, пускай они там были не самые честные, и пускай там Байден во многом король мертвецов, такой бодриаровский король ночи, да, вот, и, тем не менее, да, демократические выборы, по итогу этих выборов главой государства становится человек, который не то что метафорично не понимает, где он находится. Он буквально не понимает, где он находится, буквально не знает, кто у него министр обороны, кто управляет вооруженными силами. Я напомню то, что американцы за это время уже успели по Сирии удар нанести так-то, да, вот
да. Те люди. При этом демократы страшно критиковали Трампа, господи, как он мог там по Хан-Шейхуну нанести удар. Тоже, что интересно, они вот все это делают всегда весной. Видимо, какое-то вот весеннее обострение постоянно происходит. Это тоже забавно, если бы это не было так страшно.
Да, и страна, в общем, там первая, вторая экономика мира, самая мощная армия, и руководит человек, которого выбрали на выборах, то есть его там никто там не назначил, там пьяный Борис Ельцин или там трезвый какой-нибудь император, а буквально вот его выбрали на выборах, и, пожалуйста, вот вам избранный президент, не понимает, где находится, не понимает, что происходит. В это время его армия, которую не знает, кто ей управляет, она бомбит независимые государства, и, мне кажется, вот эта история в Сирии – это только начало, к сожалению, вот. Так что это вот самая наглядная и понятная критика демократии. Вот все.
Да, нужна меритократия, власть умных, ну, хотя бы как в Российской империи, когда человек проходит табель о рангах, получает высшее образование, может получить личное дворянство, потом может за верную службу государю, там, надел земли получить, имение, которое уже будет его, и о котором он будет заботиться, потому что оно его детям перейдет и так далее, и так далее. Вот меритократия, друзья, власть умных.
Ну, или просто, или просто приличная, нормальная монархия. Но не как Британия сейчас. Мы на этом, наверное, сегодня прощаемся.
Да, сегодня у не нас, было горячих
да,
тем.
У нас было множество горячих тем. Мы пропустили, к сожалению, одну тему. Не знаю, 4 минуты хватит нам проговорить?
Нет, не хватит, это однозначно.
Не хватит. Я постараюсь все-таки сказать. Вот. Итак, сегодня одна из самых забавных тем, то, что, как оказалось, Михаил Ефремов отбывает наказание. Он в это же время номинирован на Нику за лучшую мужскую роль второго плана. И все наши в двух экземплярах кинокритики, Антон Долин и Бэт Комедиан, которого мы обсуждали не так давно на стриме.
Да, трогательно слились
в стазе. Да, казалось бы, причем такой советский такой вот ударник труда Бэт Комедиан и ультра... Леволиберальный Долин, они, насколько я понимаю...
Ну, кстати, работавшие на ВГТРК,
ничего. Ну да, да, деньги не пахнут, как известно. Вот они слились в экстазе, и Бэт Комедиан прям совсем уж позволил себе богохульство, сравнив Михаила Ефремова с Клаусом Кински, господи, мать твою, Бэт Комедиан с Клаусом Кински, который, ну, просто гениальный актер, которым вдохновлялся Вернер Херцог.
Да.
Актер, который безумно круто играл, посмотрите, если смотрели «Агиры. Гнев Божий».
Но этот Бэт поломался, несите Агиры... нового. При этом, ну, господи, Ефремов махровый русофоб.
Да, махровый русофоб, и его сравнивают с безумно крутым актером.
По-моему, он даже антисоветский.
Вернера Херцога.
Я особо в его творчество не вчитывался, но я более чем уверен, что он
антисоветский. И меня это поразило, этот человек, думаете, то, что он разбирается в кино, да, вот пожалуйста, Михаил Ефремов равно Клаус Кински.
Да, и... Неплохой фильм «Балканский рубеж», критик Антон Долин не досмотрел, в чем признавался, и при этом написал разгромную рецензию.
Ой, Антон Долин, еще гораздо больше претензий, чем Бэт Комедиан. Это нужно делать отдельный стрим. Я просто выкучу где-то на полчаса претензий к Антону Долину, где он соврал, где он обманул, где он не посмотрел фильм, где он написал просто какую-то тенденциозную чушь. И это нужно будет делать отдельный стрим, мы обязательно его сделаем.
Мне надо идти к Кашину, FM-КПРУ переключайтесь туда, друзья. Там мы будем смотреть другие темы, но почти все.
Наших зрителей мы также призываем сейчас уходить, подписываться на царьстрим.тв.